Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Те, кто меня слушает, может быть, думает вот так приблизительно, что тема называется «Что такое духовное понимание истины?». И про одно я начал рассказывать, про другое, про третье. Ну, можно было бы это разбить как бы на части, назвать одну часть вот так, другую вот так, третью вот так, да. Но тем не менее я хочу, почему я вот, как говорится, начал, извините, может быть, кто-то так и скажет, начал за здравие, кончает за упокой, да. Мы с вами подняли вот, допустим, такой вопрос, как почему пришествие задерживается, да, каковы причины. И вот так потихонечку я начал читать, где написано, почему написано, что обозначают такие слова, как Евангелие Царствия, которое должно быть проповедано, да. Потом мы поговорили о том, что такое Евангелие в принципе и не проповедуется, да, поэтому и конца нету, хотя будет, да. И я потихонечку перешел к тому, что там про 144 тысячи, что это вот те люди, которые будут проповедовать Евангелие Царствия. А в чем это суть этого Евангелия Царствия? Вы, наверное, тоже обратили внимание. Это люди, которые, о которых написано, что они непорочны пред престолом Божьим. Ну, а дальше логическая цепочка, да. А где же-то они такого, как говорится, такой святости набрались? А что это за секрет? Я вам читал тоже такой текст, да, что в последние дни откроется дому Израилеву и жителям Иерусалима источник для омытия греха и нечистоты. Помните, да? Тут мы перешли к тому, что кто-то проповедует трехангельскую весть, а она, я вам должен сказать, как раз и есть та заключительная, в сути которой заложена Евангелие Царствия. Потому что проповедовать это Евангелие будут 144 тысячи, которые непорочны пред престолом Божьим. Далее. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Так тут не просто «убойтесь Бога, придите в церковь, перекреститесь от страха, да, и приготовьтесь таким образом к пришествию по Его вечере, да». А тут и «убойтесь Бога, перестаньте грешить». Проповедь трех ангелов, так буду говорить, 144 тысяч, это проповедь. «Убойтесь Бога», то есть «перестаньте грешить, возвратитесь к святости и чистоте». Потому что без святости никто не увидит Господа, я уже добавлю, как своих ушей без зеркала. Ну и мы с вами заговорили, что вот оказывается, что есть, ну на земле был храм, сегодня его нет, да. Евреи что-то хотят его восстановить, ждут мессию, да, того, которого они хотят, а не того, который был, да. Ну, это ихняя проблема, пусть они сами разбираются, да. Мы заговорили с вами, что Господь с каким-то храмом на землю пришел, да, со скинией вернее. Ну, скиния это и есть, как говорится, прототип храма Соломона, да, только то была переносная скиния, а храм по такому же устройству, это уже стационарное здание было, да. И мы вот уже с вами, как говорится, дочитали до текстов, которые мы с вами в прошлый раз вспоминали, да. И к чему я это все как бы сейчас вот вам говорю и напоминаю? Духовное понимание истины. Я хочу, чтобы вы постепенно, спокойно, логически рассуждая, увидели, что вот вроде бы одна тема через массу различных текстов библейских проходит, можно так сказать, по всей Библии. И заметьте, мысль одна цепляется за другую, то есть цепь, состоящая из отдельных звеньев. Звенья – это тексты, да, а цепь – это, вот, будем говорить, логическая, разумная, смысловая увязка или духовное понимание истины. И я вам говорил о том, что духовное понимание истины – это разумное, далее, полезное, нужное, важное и логичное знание, которое меняет нас с вами или должно менять. Да, так правильно сказать, потому что не всех меняет и не всегда. Это уже от нас зависит. И я к чему это все говорю? Чтобы мы проследили вот эту цепочку. чтобы мы поняли, что если, допустим, или в начале этой цепочки мы не разобрались, невнимательно исследовали Писание, или нас, так будем говорить, не в ту сторону направили, как надо понимать тот или иной текст. И я вам говорю, основополагающая тема всей Библии – это не храмы, не строительство, это не наговорение, не говорение на иных языках, это не вечери, это не крещение, это не доктрины, о чем попало, да? Заметьте, вся Библия направлена на то, чтобы осветить человека. Это центральный несущий столб вот этого, будем так говорить, храма истины. Если мы научены, или так верим, или так нас, мы так понимаем, да, что святость невозможна, я вам просто говорю, можете вот так перечеркнуть Библию, никогда в жизни мы ее правильно не поймем. Если, вот обратите внимание, моя позиция, ну, моя, это вы сами решаете, моя, или она все-таки библейская, да, я говорю о святости. Я говорю о том, как это достигается. Я говорю о том, что вот в Библии там и там и там везде об этом написано. И что без этого у нас религия вообще теряет всякий смысл. Ну тогда мы просто фарисеи, саддукеи, которым было сказано: горе вам, гробы окрашенные. Ну, в общем, мы в той же самой категории гробов и окрашенных, да? То есть кладбищенская атмосфера, и, как говорится, жизни нет. Хотя мы говорим, что Бог, которому мы поклоняемся, Он имеет сам в себе жизнь вечную. И вопрос, почему Он нам ее не дает? Почему мы вот в таком состоянии находимся? И я вам говорил такую мысль, что если человек неправильно понимает вот эту всю логическую цепочку, вот в начале или в середине где-нибудь, да, или ближе к концу, там, вот где неправильно понимается истина, текст, вся цепочка прерывается или разрывается. И, в общем-то, как я вам говорил, у нас есть цепочка, за которую мы должны ухватиться в надежде по этой якорной цепочке. Помните, я вам рассказывал, и руками даже показывал, мы должны за Христом войти в какое-то небесное святилище. И вот смотрите, вот если я говорю, потому что так написано, что святость – это реально, что ее можно и нужно и в обязательном порядке достигать. И если все Писание пронизано вопросами святости, помните, я вам читал о том, что писали пророчества святые Божии, изрекали, там написано, изрекали святые Божии человеки, движимые Духом Святым. И невозможно, там я сейчас, извините, у меня много мыслей в голове, поэтому иногда какой-то текст не могу дословно вспомнить, что Писание нельзя разрешить самому собой. Что здесь имеется в виду? Писали святые Божьи человеки, движимые, управляемые Духом Святым. Заметьте, невозможно понять Писание и пророчество самим собой. Что имеется в виду? Вот если человек не писали святые, а читают и толкуют неосвященные. Помните, да? Еще один текст напомню. Душевный, то есть плотской, греховный, невозрожденный, да, не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно судить духовно. Вот еще раз возвращаюсь. Духовное понимание начинается с чего? Судить, рассуждать надо духовно, головою, а не эмоциями, которым что-то нравится в Библии, что-то не нравится. Нравится, вы знаете, благодатью мы спасены, и сие не от нас, чуть ли не подарки, да? А не нравится, но я порабощаю, смиряю плоть свою, да? Или там, и так умертвите плотские члены ваши. Это мне не нравится, моему сердечку. Я вот сердечком слушаю, вернее, исследую Писание и слушаю, что оно там, как говорится, говорит, да? И когда мы читаем о том, что это сердечко надо приучить чувством навыка, чувство навыкам нужно приучить к развлечению добра и зла, сердечко говорит: не-не-не, не вздумай, говорит, не от Бога. Храни сердце, вот те похоти, вот те страсти, вот те депрессии, уныние, храни, психи, недовольство, храни. чтобы потом горел хорошо. И заметьте, если человек понял, что грех непобедим, то вот то, о чем я вам читаю, тут никакой ни увязки между стихами, ни логики, ни последовательности не будет. Кстати, обратите внимание, сходите в любую церковь просто на пробу. Вот послушайте, что говорят. То какая-то доктрина, Бог единый или три единый, да? То Дух Святой, личность не личность, то Христос, Бог не Бог, там или человек, кто его знает, кто, да? То вот надо ходить, надо там собрание не оставлять, то вот знаете, вот так все разорвано, вот знаете, типа машина разобрана на запчасти, и никогда не расскажут, как с этих запчастей машину сложить. Вот это мотор, вот в нем там что-то происходит, а вот это колесо, на нем можно даже посидеть. Уж извините, я так утрирую, да? Но увязки нет. Духовное понимание, это заметьте, вся Библия, это как музыкальное произведение, где между нотами нет перерыва, нет диссонанса. Есть гармония, которая плавно, как говорится, один звук перетекает в другой, потом в третий, потом еще какая-то компоновка, да, выше-ниже тоном. Но все созвучно, все гармонично. И я вам вот это вот, будем так говорить, пробегаюсь по Библии, читаю, показываю, смотрите, вот разные тексты, которые мы читаем в отрыве друг от друга. Я их читаю не в отрыве, а в увязке. Вы помните, да, в прошлый раз я вам зачитывал некоторые стихи, я сейчас только просто напомню, да. Мы говорили о том, что Христос вошел как бы не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. Ну, кто-то понимает, что он вошел в буквальный какой-то храм, ну, потому что типа земной был построен по образу небесного. И там, заметьте, предстоит, ну как пересвященник когда-то во святом святых буквального земного храма там предстоял и просил, как говорится, он собою представлял Христа и просил: прости, Господи, там народ за их грехи, там, да, что теперь Христос тоже в небесном святилище, в таком же самом, наверное, с камней тесанных, да, там раствор какой-то цементный, наверное, был, и дерева кедровые заготовляли, и золото плавили, потому что там, вы помните, да, с разных, как говорится, материалов убранство было сделано в храме, да. Мы читаем, Христос вошел не в рукотворенное святилище, заметьте, то есть совершенно не такое, как на земле, но в самое небо. Вот обратите внимание, вроде бы во святилище мы с вами читали, а тут получается в самое небо. И еще я вам читал, что вроде и не в святилище, и не в самое небо, вроде сел на престоле. Помните, побеждающий сядет со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его, да? Но если вы помните, да, если внимательно читаете Библию, то когда идет описание в ветхозаветных местах, да, книгах, то там написано, что во святом святых там есть престол. Помните, он называется престол благодати. Заметьте, престол в храме, в святилище, во святом святых, за завесою. И тут вот есть нечто подобное, что Христос вошел в какое-то святилище, сел на какой-то престол, да? Вы видите, да? Сходство какое-то есть. Ну, буду так говорить, не то, что там вот каждое слово, да? Потому что, знаете, вот форма обряд – это там, будем так говорить, скупая, сухая информация. А уже дух, смысл тут, им больше слов и больше смысла, да, тут и объяснений, естественно, больше, поэтому тут не может быть абсолютного совпадения. Если Христос пришел на землю, помните, с большей, совершеннейшей, и не таково устроение скинии, обратите внимание. Христос пришел со скинию с неба, далее пошел на небо опять в какое-то святилище, в какой-то храм пошел, да, Так вот, он на землю пришел, заметьте, не такового устроения. Почему? Почему с большею? А потому что все, что, уже извините, я так буду говорить, все, что в голове у Христа, или все, что в сознании, в уме у Бога, ну никакой, даже самый распрекраснейший храм не может отобразить всю красоту и глубину премудрости Божией. Да, там золото мы видим в храме, там мы видим всякие, извините, уже буду говорить, вышиванки там золотом, серебром, да? Да, красиво, да, восхищает. Ну, можно было бы еще, конечно, святое святых, как говорится, инкрустировать, ну, буквально алмазами, там, сапфирами, там, рубинами, да, жемчугом, чтобы мы еще больше восхищались. Но я вам хочу сказать, да, красиво, а что? Блестит? Да, а что? Но все равно блеск всех бриллиантов не может передать глубину, высоту, широту, долготу премудрости Божьей, его любви. Поэтому и написано, Христос пришел с большею, вы поняли, не по размерам. Я уже говорю, как флешка, в которой может вместиться столько, сколько раньше в компьютер, который как грузовик был, не могло вместиться. И мы с вами читали, что вот если Христос вошел в нерукотворенное святилище, мы прочитали, в самое небо. Ну, вроде как на небе есть храм. А дальше я вам читал, храма же я не видел в нем, то есть в небесном Иерусалиме, да? А в Иерусалиме был храм. И как бы если на небе Иерусалим, то вроде как бы там должен быть этот храм, да? Но теперь Иоанн говорит, в 21 главе, 22 тексте Откровения. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель. Обратите внимание. Храм его и Агнец. Тогда я задаю вопрос. В храме было еще и святилище, святое святых. И Христос вошел в нерукотворенное святилище, в самое небо. Я вам говорю, куда? В самого Бога. Он пережил, он испытал в земной человеческой плоти, пришел к пониманию того, что понимает Бог. Я уже так буду говорить, уж извините, да, тут, как говорится, слова иногда, ну, не всегда могут отобразить все то, что можно или нужно было бы передать. Заметьте, вошел в самое небо, в самого Бога, ну, будем говорить, разделил с ним единство познания, будем говорить, вот той божественной премудрости, он этого достиг на земле в человеческой плоти и понимает Бога во всем, и понимает человека, и может, как бы так будем говорить, предстоять, то есть с пониманием пред Богом, ну так будем говорить, за человечество вступаться, ходатайствовать, да, и так далее. Так вот, храма же я не видел в нем, какого храма? Вот буквально, про который некоторые грезят, думают, что там есть все-таки здание, да? Мы ж, понимаете, люди, нам, как говорится, как еврей без храма, так вы не еврей, да? На небе как же, Иерусалим будет, а храма не будет, а молиться где, а в каком месте, да? Хотя мы читаем Библию, что наступает время, и уже наступило, что не на сём месте, не на этой горе, не на той горе будут поклоняться, помните, да? Ну, мы как-то читаем, у нас все в отрыве. А заметьте, а будут поклоняться где? На всяком месте, в духе и истине. Почему? Потому что Бог не на той горе и не на вот этой горе. А где? На том месте, где ты. И если ты послушный, то ты тот храм, ты та гора, на которой обитает Господь. Ну, это, я говорю, мы читаем одно, а вот, знаете, сознание такое исковерканное, перекрученное, извращенное, да. Так вот, Иоанн говорит, храма я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель. Сразу задаю вопрос, так куда вошел Христос? Я думаю, ну, стараюсь, для меня это понятно, но я стараюсь как-то так, чтобы вам было понятно. Вы поняли, в какое святилище он вошел? В нерукотворенное, а Бог рукотворенный? Нет. Святилище, во святое святых, куда? Будем говорить, он с Богом, помните, я сейчас прочитаю, я в Отце, и Отец во мне. Отец, пребывающий во мне, а я, пребывающий в Отце. Так куда он вошел в святилище? В самое небо. Где это самое небо? Там, где святилище. А святилище в храме. А храм – Бог. Видите, да? И Агнец тоже храм. Вот он с этим храмом, или как написано, со скинию, ну, чтобы евреям было понятно, как говорится, со зданием тяжелее ходить. Оно стационарное, да? А вот скиния была, как говорится, переносная. Так вот и Христос, как говорится, придя на нашу землю, вот как бы в переносной, так я уже, извините, буду говорить, показывая на свою плоть, в переносной скинии пришел на землю. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я у вас. Вы видите, да? Я опять напоминаю, я в Отце моем, заметьте, во святилище. Отец во мне тоже в моем святилище. Два наших внутренних мира вот так вот, двое одна плоть. Отец, слушайте. И если вы во мне, и я в вас. Вы заметьте, вы во мне, а я в Отце. Вы видите, да? Соединившись со Христом, мы входим в Христовый как бы храм. А со Христом входим в небесный храм. Может, для кого-то это высшая математика, да? Здесь не надо вот эти здания, вот эти вот. Это я рассказываю, потому что ну, с Писания начинаются вот эти мысли, да? А вообще, если так просто, я говорю, вот это можно все забыть, что я говорю. Хотя евреям, которые цепляются за эти здания, или адвентистам, которым вот здание надо, ну потому что, ну как без здания, да? Им надо вот это внимательно прослушать. Но если вы поймете просто, что нужно научиться слышать Христа, не противиться, чтобы Он в мыслях и в сердце жил, говорил, и мы слушали, то даже если вы не понимаете всей этой, как говорится, не знаю, как сказать, как говорится, информации о храмовом служении, да, вы сами того не понимая, будете как бы во святом святых небесного храма, до которого мы с вами сегодня тоже дойдем, что же такое небесный храм, откуда он там взялся, чего нам туда как бы надо вроде бы попасть, как некоторые говорят и верят, да? И теперь мы с вами, мы прочитали, что Христос со скинию пришел со своею, а он говорил о храме тела своего. Теперь смотрите, Христос и Бог, я уже так буду говорить, тела ихние, да, не говорю там какая природа, ну так, чтобы было понятно, тела ихние, мы созданы по образу, по подобию Божию, да, тела ихние, это храм тоже. И вот я сейчас вам читаю 2 Коринфянам 6 глава, 16 текст. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ну, буквально, идолы, у них капище как бы есть, да, храм. Теперь слушайте, а храм Божий, ну, иудейский или еврейский, ну, это вроде два совершенно разных и по строению, и, как говорится, по сути, по содержанию. Это разные направленности, будем говорить, и здания, и мероприятия, и учения. А теперь слушайте, какие слова. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Вы слышите? Вселюсь и буду ходить. Да где ж там у нас ходить? Бог, которого вселенная еле вмещает, да? Он говорит, вселюсь в них, вот мы, да? Ходить буду. Извините, но вы понимаете, как говорится, масштабы несопоставимые. А как буду ходить? А вот там он в нашем сознании, там вселенная у нас. И если мы, как говорится, извините, глупостями не занимаемся, да, и хоть иногда, но пользуемся нашим сознанием, вы только впустите туда Бога с какой-то мыслью, и вы поймете, куда вы только не пойдете с Ним. Или куда Он только не пойдет, куда только наши мысли Он не поведет. И вы поймете, гляньте, Бог какой огромный, а вот тут у него такие расстояния ходить, да? Еще раз напоминаю, вы храм Бога Живого. Теперь говорю, смотрите, люди, храм Бога Живого, да? Дальше слушайте. Христос, храм, тоже Бога Живого. Ну и наш храм, да? Далее. Бог, храм тоже. Для Христа и для нас через Христа. Теперь еще раз напоминаю мысль. Христос, заметьте, храм Христа в храме Бога. Храм Бога в храме Христа. Теперь наш, там, мой, будем уже индивидуально говорить, мой храм должен быть где? Во Христе. А со Христом я в Боге, а Бог во мне. Я надеюсь, вы хоть немножечко что-то поняли, да? Вот эту мою тавтологию. Суть в чем заключается? Можно без этих всех слов. Или я в Боге, или Бог во мне, разницы нет. Если я слушаю Бога, и Богу во мне не тесно, Бог в моей храмине живет. Если я не противлюсь Божьим мыслям, я во Христе в Божьем храме, там живу. Разницы нет от выражения. Или вы во Христе, или Христос у вас, в Библии есть такие выражения, да? Суть какая? Кстати, хочу сказать просто. Я этого никогда не... Вот сколько я там слушал, что-то мне объясняли. Вроде бы, когда объясняли, и я там, как говорится, заучил, вроде все логично, все понятно. Вот читаешь, когда вот так вот, без вот этих, будем говорить, партия наша рулевой, да? Когда читаешь сам наедине Библию и начинаешь понимать. Во-первых, тексты не в увязке. Все как-то разобрано, все, как говорится, как машина разобрана, и не знаешь, как ее собрать воедино, да, чтобы она запыхтела и поехала. Далее. Кроме того, что не увязки, я просто вижу, я вот этот момент не могу объяснить, не могу понять. Вот этот. Ну, вроде бы должно быть все логично. А у меня, ну, конфликты какие-то такие теоретические или идеологические возникают. Но есть тексты, с которыми неувязка происходит. Вы знаете, я наступил момент, когда я просто понял, я запутался в этом болоте или в этих дебрях или джунглях, тайге, вот с этими храмами, вот это небесное, земное, что к чему там. Вот некоторые там объясняют, что в земном храме, значит, жертвенник вот такой из камней, камни это вот это, что там на нем приносили жертву, жертву это то, храм должен стоять там, извините, уже так буду говорить, избушка там к северу туда задом, к югу передом или к востоку, помните, восток это, восток то, это то. В конечном итоге вот это все разборки этих вот храмовых служений, жертв, жертвенников, да, все вроде красиво, но когда ходит, если храм это мы, и вот это так мы разбираемся в устройстве храма, а до нас вообще ничего не доходит, и мы еще и заявляем, что святость невозможна. Знаете, у меня со временем стали появляться вопросы. Что же мы понимаем в храме? Красиво вообще объясняем, да? Но что мы там понимаем, если, как говорится, у нас, а воз и ныне там? Я просто это все отбросил. Я просто стал читать в Библии тексты, которые говорят, что надо делать. Вот, допустим, поступайте по духу, и вы... Ну, кто-то, извините, скажу сначала, кто-то говорит, надо верою достигать святости. Как верою? Вот верить, молиться, верить. Верил, молился, кивал головой, толку никакого нету. Каким был, таким оставался. Другая точка зрения. Надо усилия прилагать, и только Царство Небесное силы берет. Да, так написано. Беру усилия, прилагаю, никакого толку нет. Просто начинаешь вообще сомневаться и в Боге, и в истинности Библии, да. Ну, знаете, вот это вот хорошо, хоть жилка такая, Бог подталкивал, стимулировал, да. Развивайся, не молчи, не сиди, рыпайся, как говорится, двигайся. Идущий дорогу осилит. Я просто стал понимать, усилия прилагаю, вот стал задумываться. Усилия прилагаю. Какие? Вот так утром встал, типа, все, Господи, вот... Все, сегодня вот усилия вот так, извините, вот так руки. Все, сегодня я ничего не скажу плохого никому, ни на кого не обижусь, спорить не буду. Вышел, встретил, Он еще не заговорил, как я уже вышел. Я говорю, обезьяна какая-нибудь. И я ловлю себя на мысли, усилия, я же не знаю вообще к чему, где усилия, в каком направлении, как их применить. Вот просто фраза. Со временем разобрался, что тут надо еще знать, куда усилия прилагать. Когда я понял, что написано, поступайте по духу, не будете исполнять вожделение плоти, я понял, что усилия надо применять конкретно к чему. Чтобы поступить по духу и не подчиниться рабству плоти. Дальше вопрос. Тогда надо разобраться, что такое дух, что такое плоть. Начал по текстам разобрался. Потом понял, что это идет все в накладку. И вы знаете, иногда трудно отличить, когда голос разума, когда голос чувств. Читаю о том, что Слово Божье доходит до разделения души и духа, состава и мозгов. О, значит, нужно разделить. Ну, я уже рассказывал, больше не буду на эту тему, да. Вот так я понял, а потом стал это делать. Вот то, что, ну, как говорится, в чем разобрался, без храмов, без жертвенников, без жертв, там, без священнических одежд, без бубенцов ихних, да. Уже извините, я не про те. В общем, я говорю, я все то оставил, потому что я не понимал. А потом я поймал себя на мысли. Вот выражение, если так, кто во Христе, тот новая тварь. Я, да, я уже когда разобрался, я распинал свою плоть со страстями и похотями, я заставлял себя поступить как через разум, что-то понимал, да. Появились какие-то, пусть небольшие, маленькие, но результаты. Я почувствовал, что моя телега тронулась с места. А дальше веселее, быстрее все пошло. И наступил момент, когда я поймал себя на том, что я все время слышу Бога, Его подсказки. Я делаю, так и получается, я радуюсь. И я понял, что вот оно благословение. Ну и я это больше не буду. И так далее, и тому подобное. И потом я вдруг говорю, слушай, так вот это же есть во Христе. Я меняюсь, новая тварь, я слышу, если он во мне, я вдруг попадаю на тех, что в храм Бога живого, слушай, вселюсь, не буду ходить. Так вот, он же вселился, мне он уже понравился, а теперь он ходит и меня уже, извините, показываю пальцем, водит по злачным пажитям, как некоторые любят объяснять. Но не по абстрактным, а конкретно. У меня ситуация, у меня проблема. Я вляпался, я не знаю, что делать, я думаю, я молюсь, я размышляю. Вы знаете, вот как будто бы, вот если бы не верил в Бога, сказал бы, моя голова такая умная. Только потом вопрос возник, а что же она у тебя такая раньше была глупая? И раньше этого не говорил, если это твоя голова. Я стал понимать, вот он Бог. И теперь какая разница, ли я в нем или он во мне? Теперь я начинаю понимать, если храм Бог, так я к нему пришел. Я слышу его мысли. Я где-то внутри, пусть не все понимаю, где нахожусь и какими словами это назвать, или в храме небесном, или еще где-то, да. Но я ощущаю, я вижу результат, да. Ощущаю, что я на контакте с кем-то святым, ну с кем-то тут Бог. А потом пошли тексты, а потом пошло, вот это пошла духовная увязка текстов. Библия стала, знаете, как говорится, на свалке с запчастей стала собираться машина. А потом она еще и поехала. С дымом, а потом и без дыма, и на скорости. Так вот, я к чему это говорю, заметьте. Мы с вами уже дочитались. Мы храм Бога. Христос – храм, и Бог – Отец – тоже храм. Мы в тот храм, Он в этот храм. Вы поняли вообще, что нужно запомнить? Быть в союзе, быть в единении со Христом. Если мы со Христом, мы с Богом автоматически. Если мы с Богом, мы со Христом тоже автоматически. Некоторые задают вопросы мне такие, Саша, вот мне кажется, есть разница, вот быть во Христе или быть в Боге. Христос же не Бог. Не морочь голову, если не знаешь, не лезь туда, куда не надо. Разницы нет. Если вы во Христе, а Христос в Боге, все, разговоры закончились. Дальше читаю. Аввакума 2 глава, 20 текст. А Господь во святом храме своем. Да молчит вся земля пред лицом Его. Ну, это Ветхий Завет. Пророк пишет, Господь во святом храме своем. То есть, ветхозаветнее время для евреев, иудеев была, ну, слишком, как говорится, высокие материи это были, да, что Господь как-то там во мне живет, а как, знаете, представление людей, что Бог по образу, по подобию, ну, знаете, как будто ветхий сидит на облаках, ветхий днями, извините, престарелый дед сидит на небе, ну, в одеяниях, свет от него исходит во все стороны, да, ну, и вот это вот, что он сидит как-то там, что он ходит где-то здесь, вы знаете, иногда интеллект людей такой, что вот эта колбаса есть, да, и телевизор есть, и еще и интернет есть. И вы знаете, он просто смотрит, ест колбасу, и даже не вдумывается в смысл того, что смотрит, или читает, или видит, да. Он просто живет сюжетом, он вообще не думает. Поэтому для людей надо было, вот храм, здание, вот тут Бог живет, вот вы туда должны будете приходить, вот там надо поклоняться, да. А со временем, если священники будут правильно учить, а вы будете шевелить своими мозгами, то вы поймете, слушая о Боге в храме, вы там соединитесь с Богом и поймете, что храм не в Боге, извиняюсь, Бог не в храме, а Он в нас. Вот такой план был. Поэтому это как бы написано, Господь во святом храме своем. Да, раньше это считалось святое место, да. Отсюда и пошли вот сегодня святые места, намоленное место, тут храм надо строить, да? Тут святой сидел, знаете, в Израиле там по сей день. То гробница одному пророку, которого их прародственнички убили, допустим, да? Тут вот там камень Иакова или там еще, ну, в общем, знаете, памятные места. Тут колодец Иакова и святое место, туда приезжают туристы со всего мира, да? Запомните. Места святого на земле не бывает. Церкви, здания святого не бывает, и Бог там не живет. Святое место – это то место, где находится святой человек. И если святой человек ходит ножками по земле, вот там, где ходит, вот там и святое место, только не почва под ногами, а место обитания Бога, святой человек. Вот Господь во святом храме своем, то есть в грешном, жить не может. И я хотел бы напомнить, что мы вот говорим, что грех не победим, мы не можем, мы грешники, мы такие рассякие, но мы при этом храм Бога, и Он в нас живет. Это такие, знаете, вот парадоксы наших толкований, духовных, конечно, в кавычках. Еще одно место читаю. Значит, Деяния 7, 47 по 50. Соломон же построил ему дом. Обратите внимание, дом какой? Ну, храм Соломоновый, да? Теперь слушайте. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Это я сейчас читаю о том, что только что рассказывал. Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой, земля подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Еще одно место, похожее, да? Деяния 17 глава, с 24 по 28 текст. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Обратите внимание. Он, Господь, неба и земли. На земле, рукотворенный руками людскими, сделан был построен храм. Ну, кто-то говорит, и на небе он такой же самый. И камни, и дерева эти кедровые. И золото там льют, там печи тоже, горнила есть, все как положено. Угольком там или газом подогревают. Обратите внимание, он, будучи Господом и неба, и земли, не в рукотворенных храмах живет. Теперь слушайте. И не требует служения рук человеческих. Кстати, хочу напомнить, что протестанты, когда строят молитвенные дома, у них тоже там такая же помпезная, ну, будем так говорить, помпезная служение, что собираются, съезжаются служители и освящают что? Обратите внимание, священники, опять еще раз говорю, обратите внимание, священник происходит от слова святой. Священник – это святитель, который сам свят и может помочь приходящим к нему освятиться, имея жизненный опыт со Христом в процессе освящения. Священник, который не святой, молится об освящении, обратите внимание, не своего, не о своем освящении, не о освящении людей, а если бы и молился, все равно толку бы никакого не было, потому что молитва – это молитва, а дело, как говорится, это дело. Молится об освящении здания. Вы поняли, да? Заметьте, ну, католики, православные, святые храмы, места паломничества, там, намоленные монастырские кельи какие-то, да? Скиты где-то там, каких-то святых. Протестанты, обратите внимание, храм Божий, говорят о здании. Уже извините, для кого-то эти слова, может быть, покажутся, как говорится, нехорошими, да? Что я там вообще, как говорится, уже, как некоторые говорят, с катушек слетел, да? Я вам просто говорю о том. Почему? Вот мы удивляемся, да? А неверующие смеются. Приходит батюшка, освящает автомобиль бизнесмена. Ну, я понимаю, еще ходил бы батюшка где-нибудь там по деревне и бесплатно освещал «Жигули» какие-то старые модели 1900 какого-то года, да? Нет, он освещает, обратите внимание, у богатых, ну там, самые что ни на есть крутые тачки. Он освещает бизнес-офисы. Батюшка освещает самолеты, автобусы какие-то, да, комфортабельные. Освещает покойника, который помер. И он ему тут дымом это осветил, извините, прилепил и говорит, ну, что там будут читать. Так вот я вам к чему это все читаю. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Вы слышите, да? Я добавлю, и не требует служения уст человеческих. Знаете, вот некоторые говорят, давайте сейчас все встанем, преклоним головы, заметьте, мы служить начинаем, и прославим Ему, вот, будем петь Ему хвалу. И мы говорим, Господи, Тебе слава. Вы можете понять, да? Бог говорит, да не надо мне вот эта слава, ты повернешься сейчас, и будет бесславие. Ты будешь делать так, как и делал до сих пор. А тут пришел, священник жертву принес, кто-то жертвенник построил, а я пою. Мы все сделали и ушли. И Богу, как говорится, нет покоя. Извините, пожалуйста, что я так говорю. Здесь вот я вам прочитал. Где место для покоя моего? Мы совершили обряд. Мы согласились с доктриной. А мы же его дети, которые живем в грехах, идем в погибель. И он не имеет покоя, он переживает, как мать, видящая, как сын с тюрьмы не вылазит, или как сын, который в грехах гибнет. Место покоя – это где я успокоюсь, Бог как бы говорит. А успокоюсь я только в том, кто меня примет и начнет слушать, и будет идти по пути спасения. Вот только тогда я успокоюсь. Сейчас, ну, понемножечко по-другому, я опять говорю, у протестантов. Когда-то говорили, типа, вот православный там на лоб священник прилепляет этот пропуск, да? как будто никто не понимает, что этот пропуск сгниет вместе с этим православным. И через какое-то время, а там не останется костей даже, ну, в зависимости, какая почва и насколько она там закисленная, допустим, да? Все это понимают, но тем не менее пропуск надо, освящение покойника надо. Заметьте, у непротестантов, католиков, православных, человек умирает, пришел там грешен, обратите внимание, спросил, ну кто скажет, что не грешен за 5 минут до смерти? Он скажет, грешен и возьмет на себя все, чего не делал даже. Дали ему кусочек хлеба, ложечкой вина, дали в рот. Все. Набальзамировали, как египетского фараона. Все, готов к вечности. У протестантов. Кто-то заболел уже там при смерти. Так, иди, сделай вечерю. Пришли вечерю, сделали. Все, слава Богу. Извините, я вот это говорю. Набальзамировали в этой вечере, да? И этот успокоился. Так и не понял, в чем, да? Про святость не разговор. Главное, он же был членом церкви, да. День не издавал, да. Вечерю успел съесть? Успел. Все. Вы видите, да? Как просто. Так вот я подчеркиваю. Не требует служения рук человеческих, где? В человеческих, в рукотворенных храмах. Не нужны, помните, Исаия 1 глава, не нужны мне ваши молитвы. Жертвы ваши я ненавижу. Туком обновить лицо я пресыщен. Там не написано. И песнями этих левитов утомлен. Кстати, хочу сказать, у нас молитва это тоже жертва Богу, это служение Богу. Слушайте, жертва Богу. Дай то, дай это, дай это, дай то, это убери, это принеси, это подай. Красиво, правда? Жертва интересная. Кого? Что мы, чем мы пожертвовали? Мы пришли в бюро добрых услуг. Так, дай то, сохрани от того. А он говорит, слушай, ну надо... Так, мы знаем, там в церкви нам сказали. Привет. А теперь дальше читаем. Значит, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Слушайте, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть, как бы произвел род человеческий, ну, сказал, ну, так как вы грешите, да, то у вас будет, вы не будете вечно жить, у вас будет определенный предел жизни, в определенное время. Для чего, слушайте? Дабы они искали Бога. Я сейчас вот так буду читать, смотрите, искали Бога. Ну, типа, пошли, там где-то ходят, ищут Бога. Дальше. Не ощутят ли его? Ну, заметьте, искали, не, ну, было бы написано, не увидят ли его, ну, типа, глазами, да? А тут написано, не ощутят ли его, обратите внимание, ну, не рукой будут осязать, да? Не глазами будут видеть. А вот такое описание, не ощутят ли, знаете, вот говорят, у меня такое ощущение, да, вот это такое выражение, не ощутят ли его, слушайте, и не найдут ли, как будто бы где-то в каком-то месте, в какой-то стране, да, слушайте, хотя он и недалеко от каждого из нас, а где недалеко? Может, вроде как будто в соседнем селе, деревне, да, теперь слушайте, а вот он где. Ибо мы им живем. То есть, заметьте, жизнь, которая в нас, это жизнь Бога или Бог в этой жизни в нас. Вы слышите, да? Где Бог хочет жить? Мы им живем, мы им дышим, я добавляю. Мы им движемся, ходим. И существуем, и добавляю, и думаем, и чувствуем, и размышляем. Вот Бог, который пасет, так будем говорить, нас. Так что мы из этого стиха видим? Получается, что он где? Не то, что недалеко, но от нас. А внутри нас живет. Помните, да, из Пятикнижия Моисеева. Ибо заповедь, которую я сегодня заповедую вам, она не за горами, чтобы кто-то сказал там, кто бы пошел, принес, да? Она не за морем, чтобы кто-то сказал. Ибо слово, которое я вам говорю, это что? Где оно? Оно в устах ваших и в сердце вашем. Вы видите, да? Это я к чему говорю. Мы все время про какие-то здания. Мы все время, что куда-то надо ходить. Не к Богу, не в Бога. А вот тут, знаете, у нас туристическая карта. Святое место там, святое место там. Вот я там был, я там сидел, да, вот как мне один говорит, мы проезжаем такое место, ну, по-католически, вроде намоленное, тут даже Папа Римский был. Вот, и это уже считается святое место, что когда-то Папа был. В прошлом году, нет, извините, в этом, кажется, даже был опять тут. Но это вообще уже место пресвятейшее, да. И я еду с одним человеком, он говорит, у меня внучка вот именно вот здесь крестилась. И так посмотрел на меня, ну, вы понимаете, да? Вот здесь, не где-то в католическом каком-то там костеле, где-то маленьком каком-то, вот здесь прям, представляешь? Все, пропуск, как говорится, в трех экземплярах и спереди, и сзади, и сверху. Вот я говорю, мы куда только не ходим. Кстати, обратите внимание, у протестантов родился ребенок, там, у кого-то или в нескольких, нескольких семьях, да, объявление, следующее собрание будет молитва над младенцами, приносите, будем благословлять. Это обратите внимание. Мы благословляем машины, мы благословляем самолеты, мы благословляем там армию, так знаете, целиком, вооружение военное тоже благословляем, освещаем, да, ну, чтобы стреляло хорошо, чтобы не мимо, а тютелька в тютельку, чтобы все было, да. Заметьте, мы покойника освещаем, как вечерю успел, поел, да, все. И заметьте, и младенца, тот мертвый, этот еще ничего не соображает. Помолились, я говорю, хоть бы кто-нибудь задумался. Помолились, благословили, родители уже такие сидят, ну прямо, знаете, ну молитва была совершена, благословение было произнесено, все, Соломон мудрый родится. Гляньте, да не Соломон и не мудрый, двоечник, нервотреп растет. Я иногда говорю, ну вы помните, как вы радовались, когда благословляли? Да. Ну, вы видите результат благословения. Ой, Саша, не говори. Ой, Саша, не говори, я не знаю, что делать. Я говорю, думать, думать и думать. Как Ленин говорит, учиться, учиться, еще раз учиться. А я говорю, думать, думать и думать. Читаю следующее место. Исаии 66, 6 глава, 1, 66 глава, 1, 2 текст. Так говорит Господь. Небо, престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? Ну как где? Вон в каждом городе дом тебе. У тебя домов, говорю, как я не знаю. Вы мира какого-то бухарского, да? Где вы построите дом? Ну кто-то говорит, самый главный дом это в Израиле. Где место моего покоя? То есть заметьте, где я могу прийти и уже, как говорится, поселиться, извините, уже так бы говорить, как человек, сесть и отдохнуть. Ну, не ходить, не бродить в поисках, какую душу еще спасти. Слушайте, ибо все это соделала рука моя. Что имеется в виду? И небо, и все, что там на небе, и земля, и все, что на ней. И вас, которые вы мне дом хотите построить, это все моя рука создала, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. Обратите внимание, где дом для меня, заметьте, храм. А вот в каком доме, а вот в каком храме я буду жить. Вот на кого я презрю. Обратите внимание. Ну, явно на человека указано, только не на всякого. Слушайте. На смиренного и сокрушенного духом. На непротестующего и не на возмущающегося против меня. Которому, если я скажу, он скажет, Господи, я так и сделаю. Но не на того, который Бог говорит, это всех надо так понимать. А вот это, когда Бог говорит, я считаю неправильно и глупо, я это к чему вам говорю? Это наша такая натура. В Библии все не так, обратите внимание. Если я не понимаю, как объяснить то или иное местописание, я говорю, не тот перевод. Или это надо понимать духовно. Как? Но это нельзя объяснить, это только на веру надо принять. Вы поняли, да? Духовно называется, разумно. Но разумом понять нельзя. Заметьте, я презрю, вставляю слово, только не на каждого, не каждый человек храм, на смиренного и на сокрушенного духом, обратите внимание, не на гордого, не на выступливого, не на всего, на того, кто все знает, все понимает и не учи ученого, да, и на трепещущего пред словом моим. Если это слово Божье, Библия, ну здесь не в смысле, чтобы вот так вот нас трепетало, да, типуна тут не надо. Трепещущий имеется в виду, человек трепетно относится к слову Бога. Если Бог сказал, все, я буду исполнять. Но я здесь сейчас не говорю. Если сказал, то надо исполнять, глупо, не задумываясь. Вы помните, милости хочу, а не жертвы. Боговедение больше, нежели жертвоприношение. Я премудрость обитаю с разумом еще рассудительного знания. То есть, заметьте, человек должен понимать, кто ему говорит, и не выступать, но при этом и спрашивать, и узнавать, и познавать, и убеждаться в том Слове Божьем, чтобы не просто так фанатично верить, фанатично принимать, и не понимая, что, зачем и к чему, чтобы мог любому на пальцах объяснить. Здесь написано то-то, то-то. В реальной жизни это делается вот так, вот так. Результат вот такой, такой, такой. Все. Ну, а теперь вы помните, да, я уже напоминал вам, что кое-кто говорит о том, что храм на небе есть, что туда надо верой войти. А те, кто об этом говорит, говорят, что они туда вошли. И что может уже эти же, кто говорит, говорит, что может быть суд начался уже и над нами. Где? В небесном святилище, да? На небесах, куда нужно входить верою. Извините, я так и покажу, так представляет, что-то надо как-то там здание, и я куда-то вхожу, вроде захожу и что-то представляю. Ну, в общем, полный сеанс аутотренинга. Вот сейчас я вам прочитаю еще одно место интересное. Вот именно в разрезе нашей темы. Так если, что же это, небесный храм? Мы с вами прочитали, на небе как бы Бог, Христос, небесный храм, да. На земле вроде земной, это вроде как человеческий храм, храм греховной человеческой плоти, да, неосвященный. Мы должны в какое-то небесное святилище попасть. Я вам сейчас прочитаю, где это святилище. На земле. Небесное есть на земле и земное есть на земле. Значит, это место Писания, второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 11 текст. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, слушайте, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». И многие так и рассказывают, слушайте, на небе, я просто не все говорю, да, все, что знаю, да, что некоторые рассказывают, что кому-то было видение, что на небе каждый, у каждого будет свой дом, там и полочка, и венцы, вот мы там будем заходить, венцы будем ложить, вот как сегодня где-то шляпу вешаем или там на полочку ложим, венцы будем свои ложить. Я хочу сказать, это видение. Вот как видение Иоанна, богослова. Видение просто раскрывает нам смысл. И я сейчас просто говорю, смотрите, вот говорят, да, там будем домы иметь. Я говорю, значит, будем и строить, да? А теперь слушайте. Это текст, как многие понимают. Когда земной наш дом, эта хижина разрушится, в смысле, заболеем и помрем, и нас закопают. А потом мы воскреснем и имеем от Бога жилище на небесах. Какое? Ну, квартирки, домики, да? А теперь слушайте, дом, жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Ну, если нерукотворенный, то, наверное, не такой домик, как у нас здесь вот хибарка какая-то, да? Теперь на что хочу обратить внимание. Ставлю слово перед «когда» только. Только когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Вы слышите? Здесь речь не идет про разрушение нашей плоти посредством болезни и смерти, а потом автоматически, как говорится, вечная жизнь и вечное блаженство, да? Здесь речь идет о том, что на земле эта хижина должна разрушиться. И что на земле мы потом уже на небе... Извините, вот так говорю. Живя на земле, мы уже будем жить на небесах. Я вам сейчас напомню, так чуть наперед забегая, в Откровениях, помните? И воинства небесные следовали за ним на конях белых и чистых, облеченный весон белый и чистый. Помните, да? Кто-то говорит, это ангелы будут там. Да, говорю, прямо на конях и прямо с седлами, конечно, да? Вот обратите внимание, воинство небесное, люди, помните, Христос говорит, мы от вышних, а вы там или они земные, перстные. Что такое от вышних? Живем здесь, а живем уже, можно так сказать, атмосферой и в атмосфере неба. Небо спустилось на землю в человека, и человек становится воинством небесным, а воинствует на земле и живет пока что на земле. Вы видите, да? Я напомню вам текст, который мы с вами читали в прошлый раз. Еще не открыт путь во святилище. Помните, да? Доколе стоит прежняя скиния. Какая прежняя скиния стоит? Ну, у многих сегодня вообще, у евреев еще даже нету ни прежней, ни новой скинии, которую они хотят построить, то есть храм, да, воссоздать. Вот здесь написано, когда земной наш дом – это хижина, а в другом месте, я сказал, называется прежняя скиния, разрушится, мы только тогда имеем от Бога жилище на небесах. Я повторяю, а мы будем жить на земле. Но в доме нерукотворенном, то есть это не храм, а это называется жить в Боге, жить по Богу. Теперь слушайте, что это не про смерть и не про воскресение и награду в виде вечной жизни идет речь, а речь идет о процессе, который должен произойти здесь, на земле, в каждом из нас, если мы вообще хотя бы немножко хотим попасть туда, на небо. Теперь слушайте. Вот написано, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, только тогда, я добавляю только, имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Второй текст. Оттого мы и воздыхаем, слушайте, желая мы, это Павел пишет о ком? О нас, верующих, о тех верующих, которые тогда жили, как и он. То есть о живых людях, которые на земле. Оттого мы и воздыхаем. Ну, не от радости вздохи, да? Оттого мы и воздыхаем, желая, слушайте, облечься в небесное наше жилище. Вы слышите, да? Мы воздыхаем, когда хижина будет разрушена. Только тогда у нас будет вот этот дом нерукотворенный вечный, жилище на небесах. Получается, а пока не разрушится, то значит не будем иметь жилище на небесах, да? Да. Оттого мы воздыхаем от чего? Никак эта хижина не разрушается. Мы от этого воздыхаем, то есть из греха в грех, из огня да в полымя. Мы воздыхаем, слушайте, желая облечься в небесное наше жилище. Что значит желая? Помните, поговорка есть такая: хотеть не вредно. Вот я хочу быть богатым, например, хочу быть олимпийским чемпионом. Но воздыхаю, никак с меня не получается олимпийского чемпиона. Мечтаю, желаю быть богатым, по мусоркам, по этим контейнерам мусорным побираюсь. И воздыхаю, Господи, ну когда же я уже перестану побираться по мусоркам, и просто будет у меня банковский счет с миллионами или миллиардами, и я буду вот просто ходить, как говорится, жить, поживать и добра наживать. Вы поняли, почему воздыхаем? Потому что мы только желаем. Ну, еще только плачем и еще только молимся. Господи, ну сделай нас святыми. Слушайте, а он что, не отвечает? Да. Как же мы вот молились, молились и пришли к тому, что грех не победим. А он не отвечает. А что не отвечает? У нас тоже объяснение. Видимо, ему не угодно, чтобы мы были святые. Ну, я говорю, ну, видимо, ему угодно, чтобы занимались проституцией, какими-нибудь извращениями, воровством, пьянством, убийством. Правильно, да? Тоже на меня так смотрит квадратными глазами. Мы не поймем, к чему ты это все говоришь. Да я все к тому говорю. Во что уверовали, как мозги у нас, как говорится, свихнулись. Мы воздыхаем, желая, заметьте, облечься в небесное наше жилище, а написано, когда разрушится. Так здесь имеется в виду, сама хижина разрушится. Или мы ее должны разрушать? Что значит облечься в наше небесное жилище? А небесное жилище – это вот как будто бы небесный храм. А вы помните, что мы же не просто в небесный храм должны туда попасть, а должны во святое святых туда попасть. А там, заметьте, что происходит? Очищение святилища. Нам туда, как я говорил и показывал по якорной цепи за Христом, надо во святое святых за завесу туда проникнуть, да? А потом нас там, как говорится, в стиральную машину добавят стирального порошка, но я так образно говорю, там происходит очищение святилища. Читаем дальше. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Знаете, почему так написано? А вот когда мы грешили, мы были нагими. А потом мы пришли, как говорится, некоторые говорят, к познанию Господа, да, но познание или услышать, или познать, это совершенно разные вещи, да. И мы попросили у Бога прощения за все, что сделали, и пообещали по-новому жить. Имелось в виду свято жить. А потом что произошло? И нам говорили, Христос стал нам нашим ходатаем. Он, невзирая на наши запачканные одежды, прежнее простил и своею праведностью, своею одеждой нас покрыл. Все правильно, я согласен. Вот это у нас сегодня одеяние наше. Не наше, а Христово. Мы внутри голенькие-приголенькие. Мы грешим, мы обижаемся, мы раздражаемся и еще кое-чем занимаемся. Дальше. Мы молимся, говорим, во имя Иисуса Христа. То есть Господь, Бог меня как бы не может принять грешного. А мы как бы говорим, Господи, во имя Иисуса, в которого я уверовал и с которым заключил завет. Да, я грешный, но я как бы во Христе. Христос меня вроде взял как бы своими одеяниями белыми вот так прикрыл, да? И я как будто бы чистый. Так вот здесь и написано. Только бы нам и одетыми, есть такое понятие, вменяемая праведность, а есть наделяемая. Ну, для кого-то это вообще, эти фразы, может быть, странно звучат и очень незнакомы, да? А для кого-то это, как говорится, ну, это для тех, кто говорит о Трехангельской вести. Это фразы такие, будем говорить, довольно известные, да? Так вот, когда мы покаялись, мы не были святыми, нам вменили праведность Христа. И мы как бы святые, вы поняли, как бы не святые, а как бы святые, имеем доступ к той благодати. Имеем доступ к благодати Святого Духа. Мы в контакте с Богом через работу Святого Духа. И Бог на нас смотрит не как на грешников, а как на тех, которые стали на путь освящения и находятся как бы под защитой адвоката Христа. Но мы находимся под защитой адвоката Христа. Нам дан шанс на освящение, написано, что без святости никто не увидит Господа. А мы, извините, находясь под подолом, извините, уже так скажу, как бы под юбкой, да, занимаемся темными делами. Мы голенькие, у нас нет наделяемой Богом праведность. Своих одежд нет. Мы грязные, мы в лохмотьях, да? Но под, так будем говорить, прикрытием праведности Христа. Почему написано только бы нам и одетым не казаться нагими? Где? Мы будем читать, всем нам должно явиться предсудилище Христово. Это 10-й текст вот этого местописания. Так вот, это я забежал наперед. Чтобы нам не оказаться нагими где? Предсудилищем Христовым, с которым мы заключали вроде бы завет. А почему одетым? А потому что Христос скажет: я вам просил, да. Я вам дал шанс на исправление, да. Вы мне обещали изменить свою жизнь? Да, Господи, не весело, но придется признаться. Я вам дал шанс с Богом, с моим Отцом общаться, прикрыв вашу наготу, ваши грехи своей праведностью. Да, вы же ходили, на самом деле вы голые, только прикрывались моей праведностью. Да. А вы изменились? Нет. А почему? А мы так верим, а нас так научили. А еще кто-то скажет: а так написано в твоей Библии. Боюсь, что рука отвалится, когда мы покажем Христу такие вещи. Но мы не покажем, это я уже так, знаете, образно говорю. Христос, как бы, я уже не раз говорил, вот эта праведность, это кредит, выдан нам банком, беспроцентный кредит, чтобы мы, пользуясь вот этими деньгами, заработали свой капитал и имели свой бизнес. Я такой, ну, чтобы понятно было, да? Дал деньги на раскрутку вам, как бы, да? Бог говорит, или Христос. Я вас одел, чтобы вы к Богу ходили, учились и, как говорится, освятились, как я. А я буду вам помогать. А вы не освятились. Но кредит этот надо будет как бы отдать. И Христос скажет: так, а ну мою одежку снимите с них и посмотрим, что они из себя представляют. Вот тут и написано. Значит, только бы нам и одетым в Христову праведность, которой мы прикрываем свою греховную наготу, на судилище Христовом не оказаться нагими. А теперь слушайте дальше. Ибо мы, находясь, слушайте, в этой хижине, кстати, я сейчас не помню, сказал, не сказал это, да, вот когда я читал: от того мы и воздыхаем, и желая облечься в небесное наше жилище. Что это обозначает? Вот если мы облечемся в небесное наше жилище, это мы попали куда? Во святое святых, как бы небесного святилища или храма, да? И выражение такое: очищение святилища. Я вам прочитаю из Деяний это место. 2300 вечеровое утро, и святилище очистится. И многие понимают, те, кто об этом говорит и в это верит, пророчество, говорят: святилище – это опять помещение. Это опять здание. Вы понимаете, да? Вместо личного освещения мы тут, как говорится, дома, машины, вертолеты, самолеты, бизнес-офисы, да, освещаем еще и на небе. Заметьте, мы, как говорится, вот со своим складом ума и своим пониманием и туда заносим и говорим, мы знаем, что будет на небе. Там опять будет здание, опять его будут мыть. А мы туда верой входим. Ну, хорошо, если вы туда входите, то зачем вы туда входите? Смотреть, как кто-то кого-то моет или что-то моет? Так вот это и есть. Если мы облекаемся на земле, в небесное наше жилище, в Бога облекаемся, во Христе становимся. Мы помните там, помните, и так кто во Христе, это он облекся во Христа, да? Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Обиды, зависти, пьянство, наркотики, воровство, прелюбодеяние. Ну, у кого что, карьеризм, там, обман, кидалово, попадалово, да? Древнее прошло. Заметьте, что прошло? Значит, очистилось. Кто во Христе, тот попал во святое из святых небесного храма Христа. И святилище. Если мы попадаем в вот это святилище, то заметьте, кто туда попадает, то заметьте, не Христос освящается, не здание, если кто-то в это верит, а мы, попавшие во святилище, вот это святилище, мы с вами внутри начинаем очищаться. Мы попали во святое святых, обратите внимание, святое и еще более святое из святых. Вот это называется очищение святилища. Вот мы сейчас с вами читаем, заметьте, небесного как бы святилища. Земное это святилище, это что? Земной наш дом – это хижина. Здесь не про тело идет, а речь идет о таком библейском понятии, как плоть. Это наше сердце, откуда исходят злые наши деяния и так далее и тому подобное. Когда вот эта хижина, вот эта греховная наша натура, которая реализуется через наши необузданные похоти, страсти и гордость житейскую, разрушится, то только тогда мы имеем от Бога жилище на небесах. Наш разум соединится с разумом Божьим, и его чувствования, его мысли будут нашими чувствованиями и мыслями. Так вот, читаю дальше. Ибо мы, четвертый текст, находясь в этой хижине, имеется в виду, живя вот в этом земном храме, во святом, живем как бы по еврейской Торе, туда ходи, сюда не ходи, жертву принеси, принес, чего, зачем, не понял. Священник дым опустил, что это обозначает, к чему это, тоже непонятно. Обратите внимание, земной храм, святилище, это Христос говорит через Павла, я взял их за руку. А они вырывались, они не прибыли в том завете. Так вот, находясь в этой хижине, оправдывая свои грехи, имея плотские помышления, живя обидами, заметьте, находясь в этой хижине, это значит живем, сжились и нравится. Находясь в этой хижине, обижаясь, раздражаясь, завидуя, споря, ругаясь, превозносясь, споря, кто больше в Царстве Небесном, вот это называется земной храм святое. Раньше мы руками грешили, сегодня мы руками не грешим, мы верующие. Вслух мы не материмся, подчеркиваю, вслух не материмся. Кукиш, извините, вот так не даем, а в кармане может. Мы не желаем, мы не говорим, чтобы ты сдох. А когда он вздыхает, а у нас радость на душе. Ну, христианская, вы понимаете, да, о чем речь идет. Так вот, находясь в этой хижине, живя по законам вот этой греховной плоти, слушаясь ее и повинуясь ей, это мы живем в земном нашем храме, воздыхаем под бременем чего? Греха, который исходит из этого сердца. И слушайте, почему мы воздыхаем под бременем греха? Слушайте, потому что не хотим совлечься, вы слышите? Хижина сравнивается как бы с одеянием, да? Здание вроде как одежка. Вы слышите, почему мы воздыхаем? Мы прочитали, мы желаем облечься, а делать мы вообще не собираемся. И я вам скажу, мы же говорим, Господи, если ты меня не изменишь, то меня никто не изменит, а он не меняет. А потом люди говорят, а его и нет, я его просил, а он не отвечал. А он как бы говорит, а ты почитай, что я тебе сказал, что ты должен делать. Хотеть не вредно. Так вот, мы, находясь в этой хижине, в этом земном храме, во святом, если говорить о храме еврейском, или в хижине, заметьте, хижина, которую не надо восстанавливать, реконструировать, ее надо разрушить. Воздыхаем под бременем греха вот этой хижины, вот этой плоти, которая нас толкает всегда на какой-то грех. Слушайте, почему мы воздыхаем? Потому что не хотим совлечься, но облечься. Вы слышите? Мы желаем облечься. В другом тексте написано, не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Вы поняли, что эти слова обозначают? Почему мы воздыхаем? Потому что перемен нету в характере. Почему нет перемен? Потому что мы только хотим жить богато и быть здоровыми олимпийскими чемпионами. Но ни пальцем не пошевелим, потому что спасение – дар Божий, и чтобы никто не гордился, я говорю, так давайте вообще грешить, чтобы, как говорится, меньше было причин для гордости. Так вот, мы воздыхаем под бременем греха, мы не меняемся не потому, что нас Бог не хочет поменять, а написано, потому что не хотим совлечься. Я как бы Богу говорю, Господи, измени меня, сделай меня похожим на Тебя. Он говорит, хорошо, снимай вот эти лохмотья, вот эту хижину разрушь. А что это такое? Итак, умертвите свои плотские члены ваши. Крик, гнев, ненависть, распри, разногласия, прелюбодеяние, пьянство, воровство и так далее. А мы говорим, нет, Господи, я не хочу бороться. Боже, упаси и помилуй, ты до чего? Мы не хотим совлечься, мы не хотим бороться. Мы не собираемся бороться и всех людей учим. Не боритесь, дорогие, не боритесь. Слушайте, а что же мы хотим? Не хотим совлечься, то есть не хотим раздеться, не хотим разрушить хижину эту, да? То есть не хотим бороться с грехом. А крест, это же есть, на кресте надо распять плоть со страстями и похотями. Вот это называется жертва. Хочешь выматериться? Ну, написано там, буквально написано, если язык там это, соблазняет, вырви там глаз, рука, я так уже говорю, в общем, да? Не язык, раз не принеси Богу жертву угодную, не скажи проклятие против ближнего твоего. Так слушайте, мы не хотим раздеваться, мы не хотим разрушать, мы не хотим бороться со своей греховной плотью, но что хотим? Облечься. Заметьте, не борясь, не раздеваясь, не трудясь, не неся крест, хочу стать просто верою. Вот так я себе тут надумал, да? На нетрезвую голову. Хочу облечься в святое, не прощаясь, не борясь и не совлекаясь греховной плотью. Я хочу продолжать обижаться, а ты сделай меня, чтобы я никогда не обижался. Бог вроде как бы начинает делать меня, чтобы я не обижался, а я, знаете, настырно продолжаю в любой ситуации ходить обиженным. Так заметьте, мы не хотим совлечься, но облечься хотим. И смотрите, как написано. Чтобы смертное, то есть вот эта наша греховная плоть, вот эта наша хижина, вот эти наши необузданные эмоции, страсти, похоти, гордость, да, заметьте, вот это смертное называется. Чтобы смертное, слушайте, поглощено было жизнью. Чьей жизнью? Твоею, Господи. Что значит поглощено? Ну вот так, знаете, по щучьему велению, по моему хотению, щелкнули тогда, и все. Ну просто, без борьбы, без операции, без наркоза. Ну так вот рукою проведи, ты же Бог, да? Проведи вот так рукою, чтобы вот то само померло, а я и даже и не знал, как это померло. Я не хочу бороться. Я тебе буду молиться, а ты будешь работать. Я тебе буду песни петь, а ты будешь вкалывать. Я тебе вечерю съем с надуманными мыслями, а ты, чтобы работал в поте лица. Вы поняли? Да, я уже, конечно, так, знаете, может быть, чересчур иллюстрирую это объяснение, чтобы было понятно даже любому человеку. Вы поняли, почему мы живем в грехах, почему мы грех не побеждаем? Потому что мы не боремся, мы даже не знаем, где бороться, и как бороться, и с чем бороться. Нас этому не учат церкви Божьи, и помазанники якобы Божьи не учат. Я понимаю, я неприятно говорю, я не осуждаю, я говорю для того, чтобы все-таки мы перестали воздыхать и перестали обижаться на кого-то. Я читаю то, что написано, не пропуская ни одного слова. Мы не хотим совлечься, не хотим бороться. Мы лучше будем петь, а ты, вот смертная, сам чудесным образом поглоти все. Вот как когда-то, помните, да, там кто-то восстал против Моисея, земля разверзлась и поглотила. Вот так, чтобы как-то только, ну не с нами, конечно, и не под землю, вот мы вот лягли спать грешными, проснулись, и святые. А теперь слушайте на пятый стих, что говорит. На сие самое и создал нас Бог. Я по-другому скажу. Для этого мы пришли в церковь. Для чего? Чтобы занимались вот этой работой. Какой? Чтобы нас там научили, как совлечься, как распять плоть со страстями и похотями, и как стать святыми. И чтобы мы не думали, что ну, это же невозможно, написано, дал нам залог Духа. Что такое залог? Гарант. Дух является залогом, Дух Святой. Мы говорим, мы не знаем, что делать. А Бог знает. Ну, а мы же не знаем. А Бог говорит, а я вам Духа своего дам. Ваш Дух, Дух Божий, свидетельствует Духу нашему. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. И дальше читаю. Ой, извините, я уже, конечно, уже полтора часа. Давайте так, я на этом остановлюсь, потому что еще тут один из стихов на полчаса. Я на этом давайте остановлюсь, да. Но я думаю, уже что-то начинаете, если за мыслью следите, да, вы видите, все в Писании увязано. Все гармонично, все логично и не так сложно. И духовное понимание истины, не надо ничего выдумывать. Вы обратите внимание, я привожу примеры, просто слова, может быть, не все нам понятны. Ну, в таком хорошем, правильном смысле. Я их перевожу с русского языка на русский, только не с теоретического на практический язык. Привожу примеры, чтобы на примерах, на пальцах показать духовное понимание истины. Вот слово, вот значение, вот применение и вот как это в жизни происходит. Надеюсь, что кому-то это поможет, кто-то это поймет, да. Хочу сказать, что те, которые не читают Библию, но живут по совести, живут здраво, да, и рассудительно, сами не зная ни про крест Христов, а они понимают, что так нельзя делать, и они себе не позволят сделать так, как иногда мы себе позволяем. Они сами того не знают. Они служат Богу. Они находятся во святилище у Бога. Они говорят, чем ходить в такой храм, лучше жить по совести и никуда не ходить. А жить по совести, заметьте, христианство – это образ жизни, а не вероисповедание какое-то, в смысле теоретика какая-то. Те люди давно во святилище, не зная ни одного слова. Те люди не знают, что Дух Святой, но они живут, вот говорят, ну, да, они говорят, надо жить здравым рассудком. Рассудок это вот так кто-то говорит. Они не знают, что это Бог Духом Святым говорит. Так вот я говорю, когда последняя проповедь, вот это Евангелие Царствия будет. Многие люди, заметьте, 144 тысячи, это люди, которые непорочны пред престолом Божьим. Есть люди абсолютно неверующие, если говорить языком верующих. Но они в 100 раз более верующие, чем мы. Они неверующие, потому что мы так считаем, они не ходят в церковь, с нами не молятся и Богу не поют. Они жизнью поют песнь победы. Они примкнут, вот это называется та тварь, которая ожидает откровения сынов Божьих. У нас должно быть больше откровений. Мы должны больше знать и больше донести. Они примкнут. И я вам хочу сказать, как Корнилий сотник, знаете, вот вроде бы там, знаете, как говорится, не иудей, в обрядах не участвовал, обрезанным не был, да? И вы помните, принял он, принял дом его истину, и Дух Святой сошел на дом и на него. И я вам говорю, придут от восхода и от запада бывшие мытари и блудницы, не понимающие никакого храмового служения, никаких праздников, бьющие себя в груди, говорящие, Господи, прости, я понимаю, скажи, что делать, буду когти рвать, но я буду делать. Они придут, и последние станут первыми, а первые станут последними. Поменяются местами, произойдет некая рокировка. И я вам скажу больше. И сойдет Дух Святой на этих людей. И творить будут чудеса, а мы с вами будем стоять и смотреть и говорить, а они же в церковь не ходят, не от Бога они, нарушают субботу, знаете, как когда-то Христу говорили, не от Бога сей человек, потому что, ну, не то и не так, как мы, фарисеи. Поэтому говорю это для того, чтобы мы задумались, в каком мы состоянии находимся и что нас в ближайшее время может ожидать. Всего хорошего, оставайтесь с Богом и до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего.